Если верить классику, весь мир — это театр. Каждый день из новых событий складывается неповторимая постановка. По вечерам мы приглашаем вас на представление, чтобы услышать главных героев информационной пьесы и оказаться в первых рядах.
Радио «Спутник» снова в эфире. Дарья Чередник, Алексей Красильников к микрофону. Наш приветствую.
Приветствую.
Как обычно, все самое важное, значимое и интересное у нас на сайте radiospootnik.ru, в соцсетях, естественно же. Самые любопытные высказывания гостей нашего эфира в телеграм-канале. Ну и, естественно, все разбираем подробно в прямом эфире. Плохие погодные условия не позволили вовремя запустить космоплан компании Virgin Galactic. Миллиардера. На борту с опозданием в полтора часа пуск состоялся. Этот старт должен стать знаковым для Брэнсона и компании, ведь это первый управляемый полет с полным экипажем. Всего Virgin Galactic совершит 21 запуск, 3 из них пилотируемые, и в полном составе экипаж при этом полетит впервые.
Да, конкурент Брэнсона Джефф Безос, с которым они так соревнуются, кто же раньше начнет возить туристов в космос, отказался признать этот полет космическим, поскольку он поднимется на высоту 88,5 километров. А официально линия Кармана, которая, собственно, и считается границей между атмосферой Земли и космосом, и что является уже там выходом в космос, 100 километров над уровнем моря. Но, опять же, тут у всех свои оценки. Понимаешь, Международная авиационная федерация считает линию Кармана на уровне 80 километров над уровнем моря.
У всех по-разному считают. Я вот не помню, у какого именно из фантастов. Мне кажется, очень хорошее такое сравнение прочитал, что ты находишься на планете, грубо говоря, тогда, когда расстояние до нее — это высота. Вот перестает быть высотой, вот тогда ты в космосе. Ну, грубо говоря, так, подумай. Соответственно, если летишь к планете или к какому-нибудь там какому-нибудь космическому телу, вот когда расстояние до него становится высотой, все, ты прилетел. Но это так, к слову, а здесь действительно такое еще и заочная конкуренция, и очная конкуренция, и заработать, видимо, на этом получится. И вообще вот эти вот полеты в космос вот-вот уже вроде как становятся чем-то таким, опять же, не то чтобы необыденным привычным, но тем не менее земным. Постоянным, что ли, я не знаю, как это правильно, даже здесь сказать.
Ушло уже понятия фантастика.
Да, снова причем ушло.
Понятие реальности.
Потому что туристов уже отправляли некоторое время назад, вот все это возвращается. О перспективах, об ожиданиях и, естественно, об этом соперничестве побеседуем прямо сейчас. С нами на связи Владислав Иваненко, генеральный директор компании «Спутниковые инновационные космические системы». Владислав, здравствуйте.
Добрый вечер.
Владислав, по каким причинам был отложен вот этот старт?
Ну, доподлинно неизвестно, но поскольку они летают на самолете, то, вероятно, это связано с погодными условиями, которые не позволяют самолету взлететь. Самолет — это самый большой в мире, поэтому для него очень чувствительный порывы ветра. Я думаю, может быть, из-за этого.
А вот, собственно, вот этот старт Брэнсона, это действительно такая веха в освоении космоса, туристических полетов в космос, да и, собственно, для самой компании?
Я считаю, что да. То есть это впервые частная компания, которая не является государственным учреждением, отправляет космонавтов в космос. То есть я не говорю о там SpaceX, который с космодромов запускает обычным способом и по заказу НАСА. А здесь просто человек сделал, компания сделала космолет. Запустили, сами взлетели, сами приземлились. Я думаю, что это да, это серьезно приближает, это серьезная веха и серьезно приближает эру вот таких мне на Луну, на субботу воскресенье.
Владислав, а вот такой вопрос. Можно ли считать, что где-то вот уже совсем впереди, поблизости, замаячили, я не знаю, как сказать, промышленные, массовые, что ли, вот вояжи? Я даже не знаю, наверное, слово нужно новое придумать. К полетам в космос, вояж все-таки это больше морское. То есть, грубо говоря, что это станет каким-то способом перевозок людей, поездок в каком-то обозримом будущем? Или пока все это дело вот по отдельным случаям из-за очень-очень дорогие билеты?
Да нет, я думаю, что действительно это будет уже шаг к нормальной, обычной, обыденной практике. То есть, когда нужно будет, например, из Европы перелететь в Австралию. Потому что фактически это баллистический прыжок.
Угу.
То есть он уже вокруг оборота, вокруг Земли не делает. Он просто по траектории высокой летит. Ну, то есть как ракета. То есть фактически это можно там за пару часов из Европы в Австралию прилететь.
Но так, это, но так это может перейти в разряд чего-то, ну, доступного, хотя бы чисто гипотетически?
Полететь из Европы в Австралию, но при этом еще и так скакануть в космос.
Не-не-не, я имею в виду все-таки одно дело, когда за билет возьмут 28 миллионов долларов, да, а другое дело все-таки худо-бедно что-то вот такое ощутимое.
Ну, смотрите, Конкорд летал по 10 тысяч долларов за билет, да? Да. Тогда эти деньги, ну, наверное, были сопоставимы с этими деньгами. Поэтому, ну, когда начнут летать 10, 20, 30 полетов, цена опустится до 100, ну, это будет примерно сопоставимо с ценой на билет на «Конкорд» 20 лет, 30 лет назад.
А, в принципе-то, насколько это будет востребованная услуга? Так много людей, желающих выложить вот такие деньги, да, для понимания, вот космолет Безоса полетит уже именно не только с командой, но и с пассажиром, который выиграл на аукционе этот билет за 28 миллионов долларов, как сказал.
Я подсмотрел. Ну, на «Конкорде» платили, здесь-то все-таки побольше.
Вот это, ну, вообще станет история окупаемой?
Я думаю, что она имеет шанс на то, чтобы быть окупаемой. То есть, во всяком случае, мне очень действительно близко сравнение с «Конкордом». Ну, да, это не для всех, согласен. Но это плюс, чем медицинские показания нужны, это, кроме кошелька. Поэтому мне кажется, что услуга будет востребована, но не в широком смысле.
А вот вы очень правильный момент обозначили насчет медицинской подготовки. Вот с этим как быть? Все-таки раньше действительно серьезно готовили к полету. Имеется в виду профессиональных космонавтов. Есть даже понимание, что для того, чтобы погрузиться под воду, дайвер должен пройти специальное обучение, получить сертификат. А здесь вот такой полет и вроде как что?
Но здесь же не чисто космический полет. Здесь это все-таки атмосферный полет с небольшим прыжком.
То есть вы тоже не засчитываете полет Брэнсона?
Нет, ну, безусловно, я не считаю, что это космический, потому что все-таки линия Кармана это 100 километров. Ага. Но и здесь и нагрузки, и ускорения другие. То есть при вертикальном старте, когда космонавт испытывает перегрузки там, в 9G, это одно. А когда ты плавно, постепенно поднимаешься на орбиту на самолете, потом также плавно, то есть там перегрузок там 1-2G, может, и будет. То есть это более плавный полет, то есть это не такие жесткие критические нагрузки, как при ракетоносителе. Поэтому я думаю, что просто достаточно быть просто здоровым человеком.
Владислав, спасибо вам огромное за беседу. Владислав Иваненко, генеральный директор компании «Спутниковые инновационные космические системы», в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Мы продолжим. Явка на выборах в Молдавии достигла 33,3% от избирателей, поэтому ЦИК признал их состоявшимися. Откровенных провокаций зафиксировано не было, но президент Майя Санду и правоохранители о нарушениях все-таки заявляли.
Также нарушения зафиксировали и наблюдатели молдавской миссии «Промэлекс». В основном они связаны с нарушением секретности голосования, а именно, ну, любят народ пофотографировать бюллетень.
Святое дело, уже для инстаграмчика.
Конечно. Конечно, со сделанным выбором, естественно, выкладывают это тут же все в соцсети, а это не что иное, как нарушение на выборах. Кроме того, неправильное расположение кабинок на некоторых участках избирательных было зафиксировано, и там неправильно они были расположены так, что было видно, как человек голосует. Ну и еще...
Чисто техническое огрех.
Чисто техническое, да. Но и еще были уж совсем вопиющие случаи. В 15 таких зафиксировано, в кабинку заходило больше одного человека.
Страшное, конечно, нарушение, страшно представить. Как не досмотрели, что там происходило?
Ну, были еще и попытки подкупа избирателей.
Ну да, об этом тоже достаточно все широко освещалось, в том числе у нас на сайте radiosputnik.ru. С нами же на связи обозреватель «Спутник Молдова» Сергей Цуркану. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, какие цифры сейчас по явке, может быть, у вас есть какие-то предварительные данные по опросам на выходе?
Ну, во-первых, по явке на 6 часов проголосовало по официальным данным ЦИК 40%, 3%. То есть, ну, вы уже сами рассказали, что явка признана, выборы признаны состоявшимися примерно в 15 часов по молдавскому времени, которое сейчас совпадает с московским. А что касается ажиотажа, то действительно утром наблюдались и в Кишиневе, и в районах толпы. Но я буквально полчаса назад зашел в Кишиневе на участок, чтобы исполнить свой гражданский долг. И достаточно там было пусто, никого не было. Наверное, уже все пришли утром. Но, с другой стороны, интересно, конечно, даже забавный феномен, то, что ощущение, что у нас происходят главные события на этих выборах, это в Европе и в Приднестровском регионе, который, по сути, не подконтролен Кишиневу, потому что и там какой-то ажиотаж наблюдается, толпы, и, соответственно, и левые, и правые силы, и проевропейские, и прозападные взаимно обвиняют друг друга, что это не просто так, эти толпы, что это подкуп, что им платят, что это специально нанятые люди за 10 долларов, за 50 евро, то есть цифры называются разные, что они создают ажиотаж, это идет битва за будущее Молдовы руками живущих в Европе молдаван и тех, кто живет в Приднестровье.
А вот вы... на самом деле, это, скорее всего... Сергей, а разрешите вот этот момент чуть-чуть поподробнее вас попросить осветить? Вот действительно, а каково отношение к голосам, которые отдают граждане Молдавии из-за границы? Потому что в разных ситуациях, в разных выборах к этому разные отношения. Где-то действительно не обращают внимания. А где-то вот молча они там уехали и решают, как нам жить. Вот этот момент каким-то образом дополнительно освещается или, ну, есть и есть? Потому что мы смотрели, опять же, где сколько кого проживает. Ну, достаточно приличное количество людей голосует из-за границы.
Ну, во-первых, стоит тут начать с того, что эти люди уехали не потому, что им что-то не нравится климат или что-то еще, а уехали потому, что на протяжении 30 лет самого развала Советского Союза Молдова, к сожалению, остается беднейшей страной в Европе географической. Поэтому эти люди уехали, скажем так, по нужде. И факт в том, что, конечно же, эти люди, как граждане Молдовы, имеют право голосовать.
Безусловно.
Некоторые... Да, нет, но это и по конституции, и по логике абсолютно так. И, конечно, есть силы политические, отдельные фигуры, которые говорят, что это неправильно, но может так далеко зайти. Раньше говорили, что неправильно, что старики голосуют. Сейчас говорят, что неправильно, что те, кто живет в Европе, те, кто живет в Приднестровье. То есть стоит только начать, и можно очень далеко зайти. На самом деле все граждане Молдовы имеют право голосовать.
А есть у вас практика, разрешено или нет, проводить опросы экзит-полов? Есть какие-то данные?
На этих, эта практика, конечно, существует, но на этих выборах экзит-полов не было почему-то, по-моему, просто их не успели зарегистрировать, как-то так. То есть исключительно какой-то технический момент, не связанный с какими-то там политической волей или решением. Обычно они проводились.
Ну, а вот перед выборами какой был расклад? Какие, ведь наверняка все равно какие-то опросы проводились. Вот у кого больше шансов выиграть?
Ну, судя по всем опросам, практически в парламент наверняка попадает блок социалистов и коммунистов. Там две фигуры, два бывших президента, Игорь Дадон и Владимир Воронин, их главные лидеры. И их оппоненты – это партия ПАС, бывшая, которая ассоциируется с нынешним президентом Молдовы Майей Санду. Я напомню, что на президентских выборах в прошлом году она победила Игоря Дадона с очень большим отрывом на выборах президентских. И некоторые эксперты, некоторые опросы демонстрируют, что и сейчас этот разрыв сохранится. С другой стороны, есть те, которые говорят, что он будет совсем небольшим. Ну, как водится, у нас, ну, наверное, во всем мире верить опросам тоже не всегда нужно, и тем более, что видно, что, может быть, они тоже ангажированы политически, потому что разные, как говорится, конторы этим занимаются, и доверять всем без оглядки не стоит.
Ну, вот эта ситуация прошлогодняя с 3% в Белоруссии, которая очень накалила соцсети, но в конечном счете выплеснулась в очень некрасивые вещи и страшные вещи, да, еще достаточно памятны. Сергей, вот вы упомянули, что разные стороны друг друга уже обвиняют в различных возможных нарушениях, а вот это каким-то образом переходит на уровень, ну, как сказать, градус напряжения, может ли потенциально как-то
бытовой
возрасти? Ну, вот я пытаюсь как-то, да, сформулировать, потому что самое разное происходит, сейчас еще и с погодой тоже вещи такие происходят. происходят. И, соответственно, нет ли опасений, что придется полицейских подтягивать? Мы как раз ранее говорили, сколько где кого присутствует в радиусе 100 метров, все обязательно. Но вот не возникает ли опасений или нет ли таких вообще моментов, что все может немножечко перейти на другой уровень противостояния?
Главные опасения были, это вот эти болевые точки, как обычно, это Варница. Варница — это село на территории правого берега Днестра, но там участок, куда приезжают жители Приднестровья голосовать. Соответственно, в прошлом году этот участок просто взяли в осаду комбатанты, это так называют у нас те, кто воевал в Приднестровском конфликте, то есть люди в униформе, такие пожилые ветераны боевых действий, они считали, что это подводятся сепаратисты, что это очень нехорошо, что делается за деньги. Это сопровождалось скандалом, им мешали голосовать, была полиция, были скандалы, какие-то толчки взаимные, но до каких-то серьезных, не знаю, увечий или насилия дело не дошло, к счастью. На этот раз тоже, вот с утра они поехали туда, в Варницу, но сейчас, по последним данным, они уже просто, они там даже разложили палатку, потому что очень жарко у нас сегодня, но по последним данным они уже собирают вещи и собираются уезжать оттуда, вот эти комбатанты, и, судя по всему, никаких столкновений не будет.
Сергей, спасибо вам огромное за комментарий о ситуации в Молдавии, где происходят выборы парламента, рассказал обозреватель «Спутника Молдова» Сергей Цуркану. Долгожданный финал Евро-2020 состоится сегодня в Лондоне. Да-да, именно 2020, если вдруг кто последний месяц упустил. Чемпионат Европы перенесли на год, но сохранили ему название даже, да, с цифрами. Так вот, в борьбе за трофей сойдутся сборные Италии и Великобритании. К команде Туманного Альбиона обратилась королева Елизавета II. Она вспомнила, как 55 лет назад вручала кубок за победу в чемпионате мира 66-го года, пожелала национальной сборной удачи в предстоящем матче.
К стадиону едва не с обеда начали подтягиваться болельщики, даже те, у кого нет билетов. Наверное, они-то даже как раз и более активно подтягивались в надежде, что увидят игроков перед матчем и, боги, может быть, повезет перекинуться парой слов.
Есть вообще, кстати, стоит еще добавить, что вот Уэмбли, где будут играть, он заполнялся на протяжении всего чемпионата по-разному. Изначально были ограничения, по-моему, на 25% заполняемости, затем на 50%, к финалу еще повысили, на финал соберутся 60 тысяч человек. Это весьма внушительная сумма. Есть, кстати, абсолютно цифры, убеждение, да, что все цифры эти выберут, то есть все придут. Вот. Но при этом сами, хотел сказать, лужники Уэмбли, лондонские лужники вмещают больше.
Очень большое количество фанатов и просто поклонников футбола, да и просто британцев, потому что для Британии это знаковое событие на самом деле. Проведение у них чемпионата, так еще и они вышли в финал.
Не так. Чемпионат проходил по нескольким странам Европы. Да. Просто дело в том, в Лондоне больше всего проходило матч, в том числе полуфиналы и, естественно, да, финалы. А так у них в 96-м году, если я правильно помню, они были организаторами единственными.
Тут стечение обстоятельств. Это чемпионат в Лондоне, финал. Угу. Финал проходит в Лондоне, и в финал вышла команда Великобритании. Это, для них это очень большое знаковое событие. Очень многие собираются смотреть его дома. Вот о подготовках к решающему матчу радио «Спутник» поведала председатель ассоциации соотечественниц в Великобритании. «Спутник», кстати, тоже называется, как и мы, Оксана Гули-Франсис.
Вообще на улицах сейчас народ закупает алкоголь, закупается, чтобы вечером собраться где можно. Многие ставят такие вот, знаете, как палаточки на улице, потому что можно собираться на улице больше 6 человек и собираются смотреть соседями, друзьями, в своих маленьких вот садиках. Очень многие покупают флажки, очень многие покупают символику. На улице люди ходят в футболках сборной Англии. Но у нас тут также много итальянцев, и некоторые пабы вывешивают итальянские флаги в поддержку сборной Италии. То есть там будут, скорее всего, собираться болельщики сборной Италии. У нас собираются объявить выходной национальный праздник по поводу того, что уже вышли в финал.
Пикантность ситуации в том, что на некоторых улочках пабы, находящиеся через дорогу друг от друга, болеют за разные команды. Одни за итальянцев, вторые за британцев. И вот есть такие размышления. Чем же это все закончится?
Если честно, очень я опасаюсь, что в каком-то пабе сегодня может быть большинство болеет за итальянцев, именно большинство. Но
там,
в остальном...
там в основном, как бы, понимаешь, именно один паб болеет исключительно за Италию, вторые за Британию. Но эти пабы напротив друг друга.
Ну, мне любопытно, хотя, конечно, и с трудом верится. Все-таки Англия так долго ждала финал. Англия так долго ждала про победу, наверное. Хотя финал и победа у них и в одном и том же году, в 66-м, после этого было несколько полуфиналов. А вот финал, что вот так они смогли выйти. Хотя были прекраснейшие поколения в прежние годы. А к нашей беседе подключается бывший игрок сборной России по футболу, тренер Академии «Зенита» Дмитрий Радченко. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, полагаю, что смотреть-то вы этот финал будете однозначно. Ваши как прогнозы кто?
Ну, буду болеть за итальянцев.
А почему, вот, если не секрет, обе команды прекрасны. И вот всегда интересно, что склоняет, так сказать, вот чашу весов в ту или иную сторону.
Ну, на самом деле, я никогда не видел за всю историю такой сборной Италии, которая играет в такой комбинационный футбол. Действительно, раньше итальянцы играли более в закрытый футбол, более тактический футбол. Сейчас же мы видим, что Манчини потихонечку вообще меняет итальянский футбол. И, наверное, было видно, что с первой игры они очень играют раскрепощенно. Они видно, что каждый игрок получает большое удовольствие на поле. У них нету никакого мандража. И играет очень-очень прилично. И поэтому с первой игры было видно, что итальянцы, наверное, на этом чемпионате дойдут далеко. То, что и случилось. Поэтому буду болеть за них.
А вот вы упомянули этот момент мандража, может быть, какой-то накачки. А вот то, что происходит в Англии, непосредственно в Лондоне, в том числе по отношению к сборной Англии, каким-то образом скажется в плюс, в минус или вообще не скажется?
Все-таки родные стены.
Да, с одной стороны, родные стены, с другой стороны, родная ответственность.
Безумная ответственность.
Да, у сборной Англии очень хороший состав на этом чемпионате. Но действительно может сыграть злую шутку именно вот это давление. Потому что они играют у себя дома на Уэмбли. И такой шанс выиграть Евро, и все этого ждут, все болельщики. Это может сыграть злую шутку. Я уверен, итальянцы будут играть раскрепощенно. И для них не будет никакой проблемы финал это, или полуфинал, или вообще первая игра. Они будут выходить и играть тот футбол, который играли, наверное, в первом матче.
Вот вы упомянули по поводу итальянской команды, что она сейчас в прекрасном состоянии, в прекрасной форме, играет раскрепощенно. Это, понятно, заслуга тренера в первую очередь. Это вот ему удалось так подготовить, в том числе и психологических игроков? Или это все-таки больше сказывается правильный подбор игроков? Или есть еще какие-то обстоятельства, которые вот так позволяют играть? Очень хочется выяснить вот эту формулу, чтобы попробовать... может быть, использовать для российской сборной?
Здесь, наверное, все вместе. И подбор игроков, и, конечно же, тренер создал такой коллектив, раскрепостил, и, конечно же, психология. Каждый хороший тренер должен быть хорошим психологом. И мы видим, что ему это удалось сделать. У них очень хороший коллектив, дружный коллектив. Мы видим много в интернете, как они шутят, они получают удовольствие даже вне футбола, понимаете. Ну, это только пойдет им на пользу сегодня.
А скажите, вот наличие каких-то таких звездных игроков в сборной, которые там играют которые играют в иностранных командах, такие звездные, именитые, это больше помогает команде или все-таки мешает?
Бывают моменты, когда действительно очень много звезд в команде, а игры никакой нет. Но здесь у итальянцев, наверное, таких ярких звезд здесь примерно все одинаковые. Ну, наверное, как говорят в футболе, вратарь – это полкоманды. И действительно, Донарума проводит очень хороший чемпионат, и я надеюсь, что он получит лучшего вратаря на этом Евро. И от него, конечно, будет очень много зависеть. Так что звезды есть, конечно, у них, но я вижу, они им не мешают, у них дружная команда.
Ну, вратаря не всегда на виду, это без вопросов. А вот за кем последить, может быть, из полевых игроков? На кого сами будете обращать внимание больше? И за кем последить тоже у англичан, у итальянцев? Вот кто, на ваш взгляд, может решить судьбу, кто сейчас и психологически, и физически получше выглядит?
Ну, наверное, нападающие, конечно, которые будут забивать голы, без голов побед нет. И будут, конечно, пристально следить за Кейном. От него очень много ждут. Он тоже очень хочет выиграть этот чемпионат и тоже играет прилично. И я буду смотреть, конечно, за Де Мобили, если он будет, выйдет в основном составе, потому что он провел очень хороший сезон в Италии, от него тоже очень много ждут, он один из лидеров команды и может именно в финале помочь своей команде выиграть этот титул.
Я уверен, действительно, и молодых звезд, и нападающих, и из обороны, я думаю, за Кьеллини тоже многие поборются, за колоритнейшего игрока сборной Италии. Дмитрий, спасибо вам огромнейшее за обстоятельную беседу. Бывший игрок сборной России по футболу, тренер Академии «Зенита» Дмитрий Радченко в эфире «Радио Спутник» в преддверии финала чемпионата Европы по футболу. Вместе с Дарьей Чередник, Алексей Красильников тоже его очень ждет. Даша, спасибо.
Спасибо.
В первых рядах.